И вот мы сейчас размышляем над двумя только словами. Радуйтесь. Радость. Вы с нами знаете, что это такое? Это чувство внутреннего удовлетворения. Это чувство счастья. Это веселость. Это такое состояние, когда хочется жить. Это такое состояние, когда хочется, чтобы время остановилось. Потому что нам очень хорошо. Радостно. Вы представьте жизнь человека, у которого никогда никакой не бывает радости. Это сплошная ночь, это сплошные тучи, дождь, сумрак, нудок. И есть, к сожалению, такие люди, у которых жизнь превращена в вечную ночь. Конечно, это люди мира, люди греха, и когда нет радости, человек чахнет, отцветает преждевременно, озлобляется и начинает ненавидеть всех тех, которые испытывают радость. И когда он видит смеющееся лицо, улыбку, его бесит это. Ишь ты, смеется. С чего? Почему тебя так весело и радостно? Он не понимает. И вот часто люди мира, которые ходят по широким дорогам, они, глядя на нас, на верующих, они удивляются, и они завидуют, и недоумевают, почему они всегда такие радостные. Но, дорогие друзья, братья и сестры, я, когда размышляю о радости, то я делаю сразу же оговорку, что радость-то в мире бывает двух видов. Радость темная, такая мрачная, радость зла, и радость такая дьявольская радость, и радость светлая, ангельская, небесная, божественная. Вот, когда он украл большую сумму, ограбил банк, вы думаете, он не радуется? Ну, набил карман деньгам. Конечно, радуется. Радуется. Теперь, разбойник убил кого-то на большой дороге, ограбил. Тоже довольно радуется. А думаете, не радуется дьявол, соблазнивший кого-то и введший в грех человека, на греховный путь поставивший? Он торжествует. Вот еще одним грешником в моей армии больше. Радуется. Я видел фильм о жизни Христа. И вот там, вы, наверное, тоже многие видели, когда люди отсчитывают эти деньги, они звенят. Так у него тоже, понимаете, радость. Все больше, больше. А там по одному считают. Один, два, три. И они звенят. Но они собирают. И он радуется. Даже в этот момент предательство. А думаете, не радуются спекулянты, лицемеры, гордецы? Радуются враги, когда отомстили неприятелю. Вот на Кавказе Платон Семенович знает, там была такая обычай кровной мести. Когда кто-то отомстился, кого-то убил его, кроме крови. Ой, радость чувствует творение. Еще одного уложения. Радуются, конечно, политики, когда добились своей грязной какой-то цели. Но это все радость отрицательная, разрушительная, дьявольская и сатанинская. Когда апостол говорит всегда радость, он имеет в виду не эту радость, Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, говорил Христос гонимым людям. И вот теперь спросим, какой радости в мире больше? Темный, разрушительный или светлый, созидательный? Когда слушаешь радио, когда читаешь газеты, когда смотришь ТВ, то убеждаешься к несчастью, что в наше время больше радости темной, разрушительной. И нас это огорчает, и нам это грустно становится, когда мы узнаем об этом. Всегда радость убеждает апостол Павел. Но вот я задал такие вопросы. Всегда, каждый момент в жизни действительно можно радоваться. Радовались ли Адам и Ева, когда их выгоняли из рая? Не думаю, что они радовались. Они плакали, они сокрушались. Они когда, конечно, раскаивались в грехе, но они не знали, что они потеряли вечный божеств. Они страдали. Радовалась ли Ева, когда она увидела труп убитого сына Анны? Она рыдала, она плакала, она узнала впервые, что такое смерть на земле. Радовался ли многострадальный Иов, пораженный проказами, потерявший все? Из книги Иова мы знаем, сколько раз он взывал к Богу, чтобы Бог ускорил конец, чтобы послал ему смерть. Когда вам, скажем, прищемили бы, вот кто-то вас, вам прищемил палец, мизинец или какой-нибудь палец, дверь не отпускал, вы бы взвыли от боли страшной, вы бы могли радоваться. Нет. У меня было два раза в жизни ущемление нерва в спинном мозгу, когда нерв застрял между двумя позвонками. Вы не представляете, эта боль, пожалуй, даже страшнее, чем прищемленный палец в двери. Когда меня в таком состоянии отвезли в госпиталь, и мне сделали укол обезболивающий, не помогло. Сделали другой укол, еще более сильный, не помогает. И только после третьего, еще более сильного укола, боль заглохла. И вот когда боль заглохла, я сказал, Боже, какое счастье! Вы знаете, какое это счастье, когда человек не испытывает никакой боли. Никакой боли физической. Многие из вас это испытывали, когда у вас зубы дергали больные, когда женщине приходилось родить, тоже боли были. Хотя некоторые утверждают, что зубная боль страшнее, чем роды. От некоторых женщин я слышал. Вот. И боль душевная бывает не менее страшная, чем физическая. Физическую боль как-то люди еще могут претерпеть, но от душевной боли люди кончают самоубийством, бросаются вот в Сан-Франциско с Golden Gate моста, уж сколько там этих сотен было самоубийц, в этом океане бросаются, с верхнего этажа 10-этажного дома один миллионер в Сан-Франциско бросился. Вы знаете, Ивар Крейгер, это скандинавский миллионер, он, когда крах потерпел, это спичечный король был, он выбросился из самолета и бросился в морскую пучину. Покончил самоубийством. Знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй, получивший Нобелевскую премию, всемирно известный, прославленный, застрелился, покончил жизнь самоубийством, потому что вот оказывается, премии, слава, деньги не могут успокоить человека. И человек покончил самоубийством. И, значит, вернемся к этому. Всегда ли можно радоваться? И когда апостол Павел писал «Всегда радуйтесь», то я это объясняю так. Он, вероятно, имел в виду, можно сказать, нормальное состояние человека. Какое? Когда человек жив, работает, здоров, сыт, одет, обут, имеет семью. Ну, почему в таком случае не радоваться? Но, к сожалению, вот мы часто, имея все это, имея работу, здоровье, семью, средства, комфорт в квартире, все-таки мы не испытываем радости. И что-то грызет нашу совесть, нашу душу, мешает нам радоваться. И вот тут давайте подумаем, что же может помешать нашей радости? Ну, скажем, ссора с членом церкви или с соседом, на какой-то почве ссора возникла. Я вот знаю, один брат купил дом, поместье, дом и участок, а потом достал планы на той усадьбе и выясняет, что, оказывается, сосед, к соседу перешло с его участка что-то 5 или 6 дюймов инчи этой земли. И вот тогда он верующий был. Он не мог спать ночами. Он пошел там в этот правление, в город, и стал добиваться, чтобы ограду перенесли на 5 инчи. Хотя у того семья, четверо детей, а эти только муж с женой, участок большой, сад, все. Но вот эти 5 инчи, это мои 5 инчи. А он оградку поставил мне на своем месте. И вот человек потерял радость, утратил радость. И тогда этот, у кого лишние были инчи, он сказал: пожалуйста, берите. Переносите оградку, только делайте это сами, я вам помогать не буду. И человек стал трудиться, переносить оградку, копать там что-то. И так во время этой работы простудился, что схватил воспаление легких и через неделю умер. 5 инчей прибавил к участку, но воспользоваться ими не пришлось. Вот, к сожалению, такие вот бывают. Вот радость этим оставлена. Цветы нашей радости могут поблекнуть от нежелания примириться друг с другом, от давнишних обид, и тогда, конечно, радости уже в сердце нет. Христос дал нам заповедь: любите друг друга, любите даже ваших врагов. Конечно, любить врагов, мне многие признавались верующие, братья и сестры, вот все могу, все заповеди Христа могу выполнять, одну не могу — любить врагов. Вот если избить врага или напакстить ему, это могу. А вот любить никак не могу. Но, конечно, любить, может быть, и трудно. Но желать ему добра врагу можно. Если у него несчастье какое-то, можно помочь ему. Предположим, вот вы едете, и у вашего врага на хайве опрокинулась машина или канал. И он поднимает, падает, просит помочь, никто. Вы подъезжаете, смотрите: о, это же ваш недоброжелатель. тот самый, с кем вы поссорились. Но, видя несчастье его, вы можете как-то размякнуть сердцем и помочь ему. И после этого уже что-то появится в сердце доброе. Теперь, однажды в Австралии это было, я созвал молодежь, поехали в Аделаиде, зовут Аделаиду. Молодежь поехали в парк, и я всем задавал вопрос. Для чего вы живете на свете? Какой смысл вашей жизни? О чем вы мечтаете? Ну и все признавались, там девушки мечтали хорошо выйти замуж. Одни признавались, хотели бы легкую работу найти, скажем, один в литейном цеху работал, он всегда обжигался, костюм весь продырявлен этими искрами, хотел бы полегче. Я бы хотел, чтобы утром вставать попозже, когда будильник звонит, я хочу разбить его, чтобы он не трещал над моим ухом. Я мечтаю попутешествовать, где-то побывать. Ну, разные мечты были, желания высказывали. И вот, когда они все это признали, тогда не хором, а было их много, больше 20 человек, говорят: простите, Родион Михайлович, а мы хотим у вас спросить, для чего вы живете на свете? Какой смысл вашей жизни? И я, то, что я им ответил, я говорю это им вам. И я не преувеличиваю. Это у меня с детства уже такая привычка, вошло в мою натуру. Я живу для того, чтобы радовать других. И в чем я убедился? Когда радуешь других, тогда испытываешь большую радость. Вот ложишься вечером в постель, и думаешь: о, какие приятные встречи. Ой, как много я порад. О, Господи, это ведь потому, что ты мне дал желание, это порад. Ты дал мне способности, ты дал мне строй для стихов, для рассказов. Я их написал, я их прочитал, люди радовались, и люди были довольны. И вот я благодарю всегда в такие моменты Бога. Так что самое главное, чтобы радоваться, надо научиться радовать других. И вот сейчас в заключение осталось 5 минут. А мы спросим себя. Вот каждый, конечно, я каждому буду спрашивать, а вы каждый себя спросите. Всегда ли, задайте себе вопрос, всегда ли я радуюсь? Ну, вы себя ответите, или не всегда, или скажете всегда, ну, может, с оговорками. Думаю, что не всегда. Всегда ли вы стремитесь радовать других? Или главное, да, вот, очень приятно. Радовать других – это большое счастье. А когда человек стремится радовать только себя, это эгоисты называются. Они живут только для себя. Они знают, что говорят: я не солнце, чтоб сердце гневать. Да, ты не солнце, но подражай солнцу, бери с него пример. Оно-то светит на добрых и на злых. Дождь-то падает на посевы старательных и нерадивых хозяев. Вот. Теперь. Не давит ли ваше сердце иногда чувство непримиренности? Вот вы знаете, что вы с кем-то дружили, а потом произошла размолвка. По разным причинам бывает. И что-то у вас червячок какой-то сосет ваше сердце, и вы не можете примириться. А у некоторых озлобление доходит до того, что когда к ним приходит кто-то попросить прощения и говорит: брат, я хочу примириться, Ну зачем нам косо глядеть друг на друга? Так вы знаете, одержимость злобой такая бывает. Я уж много раз заявлял вам и заявляю еще раз. Не переступайте порога моей квартиры. Я не желаю с вами иметь ничего общего. Вот, к сожалению, я знаю факты. Но только неудобно мне написать рассказы об этом. Потому что если люди прочтут эти рассказы, скажут, это про меня Березов настряпал. Рассказ написал. Я иногда об одной женщине, например, я хотел бы написать рассказ, ей уже под 90 лет, но она все еще жива. И я думаю, когда она умрет, тогда я напишу. А при жизни как-то неудобно писать рассказ. Вот. Дорогие братья и сестры, Слово Божие нам советует радоваться, всегда радуйтесь. И ведь мы чадо Божие, мы христиане, мы спасенные. Мы можем радоваться, особенно если здорово, все благополучно. Мы можем радоваться. И мы можем молитвами что сделать? Я христианин. На гумне бывало, когда хлеб молотили, потом веяли. И вот веялки были такие, я всегда или ручку вертел, веялки, или пшеницу чистую отгребал. Там впереди вылетает мекина, а сзади вытекает чистое зерно. Так вот мы, наше сердце, наша душа может быть как веялка. Вот заведем мы эту ручку, молитвы и мекина, всяких недоброжелательств, злых помыслов, обиды. Будь улетать, улетать, это мекина. А внизу оставаться, вытекать будет чистое зерно, чистая пшеница доброты, любви, внимания, смирения, прощения. Ведь все это может быть. Ведь почему иногда вот у нас не бывает этой радости? По нерадению нашему. Мы могли бы это сделать, но или откладываем до другого дня, или да успеется еще. Да ну пусть он на меня злится, пусть не злится. Как-то так машем на это рукой. А на это нельзя хотеть. Потому что когда мы причиняем кому-то неприятность, обиду. Чего-то не хватает души. Именно приятно нам, когда все нами довольны, и мы всем довольны, когда мы при встрече обнимаем друг друга, светлыми лицами, с чистым сердцем, тогда возможна радость. Так что радость в нашей жизни возможна. Нужно только желание собственное проявлять, пускать вот, вот эту веялку очищения души от всякого мусора, от всякой мекины, и чтобы только оставалось чистое золотое зерно, пшеница, внимание, согласие и Христовой радости. Старший помолимся.
Правдивости чудесной, что только во Христе мы будем спасены. От наших всяких бед мы жили жизнью грешной, быв телом и душой во власти сатаны. Но ты, Бог вечности, предобрый, всемогущий от власти всех грехов уж нас освободил. И счастьем радости в наших сердцах живущих жизнь нашу на земле уже озолотил. свет правды, свет любви, всей жизни, вечный светом. Ты, Иисус Христос, творящий чудеса для одного того, чтоб по твоим заветам, живя мы на земле, жили на небесах.
Утром я был в украинской церкви, и очень хорошая там атмосфера была, и я чувствовал расположение в себе, и о моем отношении к украинцам давно известно. Я люблю все украинское. И когда я прочел немного из поэмы «О сковороде», многогранный бриллиант, я назвал эту поэму «Григорий Савич Сковорода». Несколько строк я прочел. И вот все загорелись, чтобы я вечером у них сегодня прочел эту поэму целиком. И просили очень меня отменить собрание вечерней русской церкви.
Извините, пожалуйста.
А я говорю, и говорят, мы сейчас вам позвоним, чтобы отменять. Говорит, да никак это нельзя, потому что объявляли по радио, вчера мы со мной говорили, это было. Это что, какой-то обман, мы же не можем христианина. Ну, тогда договорились, что когда мы в следующий раз, может, в ближайшее время, как-нибудь я там эту не поэму прочту о Григории Савиче Сковороде. Мне они лет передавали, они привет передавали, говорили. Очень я доволен этим посещением и служением. Вот тут говорил Платон Семенович о старости, о молодости, о том, что все мы когда-нибудь будем в старческих домах. Конечно, признайте, мне бы не хотелось быть в старческих домах. Мне бы до конца дней, до старости, до последнего вздоха хотелось бы быть молодым. И
понятно.
Вот у меня стихотворение есть, называется «Секрет, секрет молодости». И я его вам прочту. «И дней, и недель еще много осталось. Порадует каждую душу рассвет. Или вечная юность, или вечная старость. И новый год нам странствий нет. Что старит людей? Суета, заблуждения, с бездумным началом плохие концы. Есть дряхлые старцы с момента рождения. Есть годы преклонные духом юнцы. Невзгод и испытаний не нужно бояться. Они укрепляют и тело, и дух. Вам 70, чувствуете, будто 17. Не будет тогда стариков и старух. Нечистый безумец угаснет мгновенно, такому не свойственно в жизни добро. И дни, и часы, и минуты священные ценнее, чем золото и серебро. Наполни творчество, смысл, служение, цвети и дари всем голодным плоды, всех радуй словесным своим выражением, растапливай лаской душевной еды. Будь солнцем, к которому тянутся травы, и каждый невзрачный и дивный цветок. Все делай, чтоб не было в жизни отрав, и Бог наградит предназначенный срок. Запомни,
бродя по житейским дорогам, стремлением вперед зарядив естество, все лучшее в жизни возможно лишь Бог. Нули, пустота и тоска без него. Я думаю, в этом вы убеждались до своего обращения к Христу. Вот некоторые люди хвалят, что я с ними нервничаю. Меня трудно расстроить. А скажи ему словечко какое-нибудь, и он уж как порох взрывается. Так что это на словах только смиренный, а на деле ты не смиренный. Везде, повсюду было мнение, что дед Иван – пример смирения. Не жалуется и не спорит, утешит страждущего в горе, накормит странника любого, прочтет божественное слово. Хоть ходит и не очень шибко, но на лице всегда улыбка. Никто не помнит, чтоб Иван нанес со зла охальник рану. Но вот три сельских хулигана решили рассердить его. Посмотрим, что он скажет ныне, когда его мы крышу скинем. Соломенной избе снежалось, должна в парнях проснуться жалость, но в ход пустили руки, вилы, бросают на землю, что есть силы. Летит, как черный мух, солома, но не спешит старик из дома. Нет в сердце искры ни единой. Он борщ готовится свининой. Солома в вилах словно влаг. Парням несется вкусный запах. Ребята целый час трудились, и капли пота с них катились. В недоумении были лица, все ждали, старец раскричиться, но он кухарил, чтобы парни не были псами, как на псальне. Когда ж вся кровля оголилась, смирение деда проявилось. Слезайте, Ваня, Миша, Яша, готовы борщ, блинцы и каша. Вон как вас солнце накалило. Иссякла вся в работе сила, а коль стряпнёй подкрепитесь, то сразу телом оживитесь. Как скрыться от такой науки? Но все ж умыли лица, руки, не ждали парни угощения. Зарделись маком от смущения. Чтоб положить конец всем бедам, дед помолился пред обедом. Он о парнях молился этих, как о своих любимых детях. Глядят ребята друг на друга, и в мыслях, в сердце стыд, как вьюга. Еще недавние герои пришибленными были трое. И вот начинают они лепетать на редкость это угощение. Мы просим детское прощение. Твердили совестью былая. Соломушная избе гнилая, мы запряжем сейчас же лошадь, солому приведем хорошей, твоя изба картинкой будет, порадуются за тебя все люди. Спасибо, милые ребятки, за ваши добрые ухватки, когда бы не ваше самовластие, вовек бы не видать мне счастья. Для радости и назидания придите в праздник к нам собрать. Придем. Ты кто? Я предверная. Встречаю всех, кто Богу верный. В церковной ласковой семейке людей сажаю на скамейке. Красиво, прочно, знаменито была изба в тот день покрыта. Пора закончить сказ о крыше. Остался Яша, Ваня, Миша. Они в собрании явились и вскоре к Богу обратились. Итог любви
добра смиренья и за их сердец благодаренья.
Чтобы исцелить любую рану, давайте подражать им вам.
До свидания и прощай. Мы говорим до свидания, когда надеемся на встречу. А прощай, когда уж надежды на встречу нет. Скажем, те, которые едут в Советский Союз, дети, повидаться с родителями старенькими. И уж на вторую встречу не надеются. Не так легко поехать второй раз в Советский Союз. То уж они расставались, говорят, прощай, мама, прощай, папа. Конечно, плачут. Отец перед смертью созвал четырех сыновей. Конец приближается длительной жизни моей. Чтоб легче вам было осилить земной перевал, воспитывал вас я, к любви каждый день призывал. Восприняли это и вам, Николай, Михаил. Господь стал им другом и дал им смирение и силы. Но ты мой любимый, мой младший сыночек Егор, не вымел из сердца ненужный губительный сор. Мне жить остается немного, быть может, лишь час. И Ваня, и Коля, и Миша, увижу я вас. Я вам говорю, до свидания, дети, друзья. За вас я спокоен, душа не тоскует моя. Тебе ж, мой Егорушка, ныне скажу я, прощай. Тебя не увижу, не для тебя будет рай. Егор загрустил. Значит, наша разлука навек, но я ж как они, я ведь тоже не зверь, человек. Не зверь, это верно, но сердце твое без Христа таким недоступно при светлых небес высота. Разлука с тобою навеки, коль будешь таким, назначена небом лишь верным, покорным своим. Заплакал отец. Эти жгучие слезы его упорство развеяли, сделав иным естество. Прозрение сына казалось подобному лучу. Он крикнул: «Отец, тебя я увидеть хочу!» Душа его ныне уже не была в заперти. Склонил он колени, воззвал: «Спасите, простите! Очисть мое сердце от грязной житейской труды, сними с меня тяжкие мысли и в деле грехи». Он вдруг изменился и сердцем, и даже лицом. Он долго молился, и слезы струились ручьем. И вот что услышал он светлой душой от отца: «Мой сын, до свидания! В небесных пределах Творца!» И вот на эту тему и называют их диалог. Значит, конечно, там, где есть желающие, тут всего 5 человек участвуют. Чтец или чтица, мать, отец, сын и дочь. Сначала чтец или чтица. О, сколько в этом мире троп просторных, но Господу лишь узкий путь ведет. Покажем мы вам грешников упорных и тех, кто радость в Боге обретет. Задумайтесь, самих себя спросите, а кто же мы, куда мы все идем? К бессмертию или к недостойной смерти, в жилище мрака или в небесный дом, уверены мы все, что вы бы хотели не ужаса, а радости себе. Но чтоб душой достигнуть светлой цели, прислушайтесь к архангельской трубе. Она предупреждает, что невзгоды заставят мир за тяжкий грех страдать. Последние решающие годы, как важно нам, друзья, не опоздать.
всех опоздавших ожидают слезы, безвыходность и беспредельность мук. Уже гремят губительные грозы, но все еще зовет небесный друг. В грядущее бестрепетно заглянет лишь только с чистым сердцем человек. Сейчас пред вами жизнь семьи предстанет, обычной в наш 20-й бурный век. Мать, дочь, отец, сын. Мать, обращайте к мужу. Прости, что покой твой нарушил заветной и сладкой мечтой. Мой друг, засоряешь ты душу безбожно, грехом, суетой. И сына презрением к Богу ты в бездну порока увлек. Смените скорее дорогу, последний приблизился срок. Дочь, одумайся, милый мой папа, прими в свое сердце Христа. Жестоко дьявола лапа, без Бога душа нечиста. Отец, наивные, слабые люди, наука, мой Бог и Творец, чего вы хотите, не будет, не верю я в страшный конец. Сын, всецело я с папой согласен, рабы, кто покорны Творцу. Наш путь на земле безопасен, и нам трепетать не к лицу. Мать, какие ужасные речи, как страшно, друзья, мне за вас. Дочь, Спаситель Христос недалече, решающий близится час. Отец, ну что же, пусть так, но едва ли удастся вам нас запугать. Мать, о Боже, мы с дочкой в печали, пошли нам свою благодать. Дочь, о Боже, мы стоим и страху, что делать нам с нашим отцом? И брат мой святый не жаждет, хоть все мы стоим пред концом. Сын, ну хватит шуметь, до свидания. Я в клуб ухожу на всю ночь. Отец, а мне в институте задание устройство плотина помочь. Всесильны, бессильны библейское слово, и нам не опасна беда. Уходит. Мать, душа твоя, друг, нездорова, и ждет ее скоро беда. Слова наши им словно бисер для сытых и жирных свиней. Дочь, хоть явится скоро из выси, владыка земли и морей, что нам в эти дни остается, мать, святой не гасить огонек, чтоб добрый Христос из колодца ослепшие души извлек. Чтец или чтитель, семья разделилась в одной половине смирение, покорность и свет, но сын и отец заблудились в пустыне, где мира и радости нет. Там только надменность и гордость без меры, там только души слепота. Какое несчастье на свете без веры, какая беда без Христа. Как много повсюду подобных явлений, единства нет ныне нигде. Обходится мир без небесных велений и свой со своим во вражде. Всегда на земле это было и будет. Безумцы похвалятся тьмой. Но Бог своих верных вовек не забудет и путь им укажет домой. Там будут гореть неземные светила, там будет покой для души. Просите, чтобы это скорее наступило. Молитесь в грозе и в тиши. Молитвы только усердной всечастной сумеем мы зло побороть. Лукавый нас дразнит приманкой опасной, он знает, как немощно плоть. Но Бог не оставит нас в трудное время, он нас не отдаст сатане. Мы дети не рабства, а дивной свободы, и будем в небесной стране. Газетчик, бегая, размахивает газетой, перелистывая, читает страшные новости. Необычность, несчастье, загадка, беда, мир подобных явлений не знал никогда. телеграф извещает из разных столиц о пропаже большого количества лиц. Ночью это случилось, в 12 часов, но не слышал никто никаких голосов. Люди сразу, повсюду исчезли, как тени. Не принес прояснения начавшийся день. Все родные стенают, не зная, как быть. Этой ночи не может никто позабыть. Странно то, что все те, кто бесследно исчез, ко Христу проявляли всегда интерес. Все сердца, что пылали священным огнем, незаметно оставили собственный дом. Все осталось нетронутым. Вещи, белье, будто каждый на миг лишь оставил жилье. Ни одежды, ни денег не взяли они. Как-то сразу гаснут, как гаснут огни. Когда поезд один приближался к мосту, машинист испарился, всего за версту. В паровозе уже начинался пожар. Хорошо, что порядок навел кочегар. Очень много в газете историй таких. У невесты в гостях был любимый жених. Их беседа была и скромна, и чиста. Мать вошла, но вдруг комната стала пуста. Это факт, я обманывать вас не хочу. Полицейским задача едва ли по плечу. Второй газетчик убегает. С рассветом везде злодеяния открыты. На кладбище всюду могилы разрыты. Гробы опустели, покойников нету. Кого привлекать за события к ответу? В столице, в поселках, на каждом погосте. Кому стали нужны слепшие кости? Или это известно заранее было всем тем, кому ведома Божья сила? Первым, давай побежим в другие собрания, во все учреждения, в огромные здания. Второй, разносятся страшные вести по свету. Друзья, в эти дни покупайте газеты. Чтец, случившееся многим непонятно, но знаем мы, что в мире совершилось. Внизу остались те, чьи души в пятнах, а к чистым душам с неба Божья милость. Восхищены они навстречу Богу, и праведники из гробов восстали. Кто устранит ужасную тревогу? Кто мир избавит от большой печали? Вот так и мы. Или будем с Богом вместе, или здесь, внизу, останемся на горе. Кто будет Богом удостоен чести? Тот, кто беспечность грешную поборет. Светильники пусть будут наготове, и запастись скорее нужно маслом. Об этом есть уроки в Божьем Слове, чтоб наша жизнь бесцельно не угасла. Заглянем в дом, где были мы недавно, и слушали взволнованные речи. Отец и сын вели себя бесславно. Мать с дочерью одни теперь далече. Отец, войдя, зовет жену. Мария, Маша, где? Что с тобой? Где наша дочь? Как в доме тихо стало. Своей вы опечаленной судьбой, со мною не достигший идеал, меня своим прожгливым разговором задумался я о дальнейшей жизни. И сын, и я, как звери в смрадных норах, как червяки, как жабы, как слизни. Прости меня за нрав мой бесшабашный. Отныне жизнь моя другой будет. Ты слышала о всех событиях страшных? Исчезли вдруг везде живые люди. На кладбищах повсюду непорядки, раскопаны они какой-то силой. Всем непонятны страшные загадки. Где ж ты? Откликнись с нашей дочкой. Я вижу в доме всюду вещи ваши. Быть может, вы уже давно в постели. Пусты все спали, и не слышно марша. Уже их речи в мире отзвенели. Подходит к столу, смотрит, раскрыта Библия. Вот Библия с пометками. И красным подчеркнута строка о восхищении. О, Боже мой! Все осталось в сердце я. Господь нам дал земли перемещение. Так
Значит, все, о чем ты говорила, свершилось по Божьим писанию. Вас от земли взяла иная сила, а мне дорога только угасает. Я был безумцем, гордецом ужасным. Я сын развратил своим неверием. Вам со Христом уютно и прекрасно, а у меня все выше блепели. Я не молился никогда доселе. О, Господи, возможно ли прощение? Как поздно очи грешные прозрели, как отрезвило это восхищение. Становится на колени. Прости, Господь, за это опоздание. Соедини когда-нибудь с семьей, кто усладит душевные страдания. Как эту новость сыну я открою? Вот он идет, подвыпивший, шумливый, веселые мотивы напевая. В нем умерло, что прежде было живо, ошибка воспитания роковая. Сын ходит. Что я вижу? Отец мой колени склонил. Что случилось? И поглупел. Ты насмешками мать и сестренку травил, мою душу раздул и раздел. Я в воскресную школу в дни детства ходил. Ты неверие посеял в меня. Ты развеял остатки божественных сил, искренев от былого огня. Отец, сын, прости, если можешь, сын. О нет, не могу. Ты виновен в несчастье моем. Зло такое ты мог причинить лишь врагу. Кто я ныне? Я прав, бурелом. С искалеченным сердцем я Бога отверг. Перед кем я печали залью? Ты смеялся над матерью каждый четверг, когда шла на церковь свою. Встань с колен, Бог не примет на небе ханжу. Ты убийца невинной души, от тебя я из дома навек ухожу. Не ищи меня и не пиши. Уходит отец, ушел, ушел. Да, он погублен мной. Уже ли мне теперь кипеть в аду? Уже ли общение только с сатаной? И невозможно возместить беду. О, вы все те, что здесь сейчас в собрании, поймите скорбь бездонную мою, и возложив на Бога упование, любовью лишь украсть жизнь свою. Душа без Бога в скорби увядает. Зачем всем нам сокровища копить? Меня, как видно, гибель ожидает. Я к ней готов, чтоб грех свой искупить. Закрыв лицо, рыдает. Чтец, непоучительно ли все это, о, братья, сестры и друзья? Вас жаждем все любви и света, чтобы видеть Божьи края. Оглянемся на путь минувший, быть может, шли мы в темноте, и много раз в грехе тонувши, не помышляя о Христе. Коль это было, пусть и чаша проснется совесть, чтоб сказать, я не желаю силе вражьей